На канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей.
Православная Церковь празднует память одного из благодатных целителей нашего времени, святителя Луки Крымского. В Минский храм в его честь, где теперь находится частица мощей святого, привезенная из Симферополя. Там прошли последние годы служения архиепископа Симферопольского и Крымского Луки, в миру Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, нашего замечательного земляка, корни рода которого походят из Могилевской губернии. В юности он не помышлял, что станет священником. Увлекшись рисованием, поступил в Киевскую художественную школу, однако каждый день, бывая в лавре на богослужениях и видя молящихся людей, богомольцев, приходивших за тысячу верст, старался запечатлеть характерные черты лиц и движений. Он наблюдал людей в сокровенные моменты их общения с Богом, потому родилось решение посвятить свою жизнь служению страждущим. Валентин Феликсович блистательно заканчивает медицинский факультет Киевского университета. Ему прочат карьеру ученого, а он желает быть деревенским мужицким лекарем. Но сразу стать земским врачом не пришлось. С началом русско-японской войны он направляется на Дальний Восток и до изнеможения трудится в прифронтовых госпиталях. Замечательный врач, великий ученый и пастырь душ человеческих – это парадигма профессионального и духовного восхождения святителя Луки, воина Ясенецкого, вполне закономерна. И об этом книга доктора фармацевтических наук профессора Елены Георгиевны Ильяшевич, которая вышла в издательстве Белорусского экзархата. Много лет Елена Георгиевна читала курс истории медицины и делилась со студентами своими знаниями, в том числе о святых врачах. Далее она продолжит рассказ о святителе Луке Крымском.
Действуя как хирурга, были необыкновенно точны, соразмерны, виртуозны. О его оперативном искусстве ходили легенды. У операционного стола он не знал ни страха, ни волнения, а коллеги хирурги поражались широким диапазоном его оперативного умения. Валентин Феликсович не терялся ни перед какой сложной операцией. Все казалось ему легко, хотя это все было огромное напряжение, огромная сила воли, ума, анализа. Точно так же он отдавал операционные конкретные, тихим голосом спокойные указания. Ни медсестры, ни ассистенты в операционной никогда не нервничали. Все силы были направлены на саму операцию. Однако прежде чем приступить к операции, Валентин Феликсович всегда осенял себя крестным знаменем и молился перед иконой Божией Матери, которая висела в предоперационной еще с царских времен. Затем он заходил в операционную. Прежде чем начать операцию, спрашивал, какое вероисповедование больной. И если это православный, он осенял его крестом православным. А на месте разреза йодом ставил крест. Но требовательность, конечно, к работе у него была довольно таки строгая. Академик Лев Васильевич Ашанин тогда был рядовым врачом у него, молодой паренек. Ночью привезли очень тяжелого больного. Решил ночью не беспокоить профессора. Сам прооперировал. Операция прошла удачно, там чуть-чуть подкровило, он тут же затрамбировал. В общем, все сделал как надо, и на утро больной себя чувствовал хорошо. Он пришел доложить профессору утром. Ну и думаю, что его сейчас похвалят. Такая трудная операция, первая сделал. Валентин Феликсович строго спрашивает, почему появилась кровь. Печень задели. Еще раз, если вы сделаете такую оплошность, я вас больше никогда не допущу в операционную. Он относился к больным, как все святые врачи, бессеребренники. Очень чуткий к ним был, если это были больные, у которых не было родственников, он их забирал к себе домой, лечил дома, кормил и еще оказывал материальную помощь. Уже в Ташкенте, будучи владыкой, он просил работников поискать по городу больных, нуждающихся в лечении и в материальной помощи. А уже когда в конце мая 46 года владыка переехал в Симферополь, он был архиепископ Симферопольский и Таврический. И в Крыму он 15 лет управлял Крымской епархией. Он объявляет бесплатный врачебный прием. И сотни больных со всего Крыма хлынули на эту госпитальную улицу города Симферополя. Он их не просто лечил, он их кормил. Он кормил нищих, сирот, стариков.
В юности при чтении Евангелия его однажды потрясли слова Господа: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Впоследствии он признался, что это был первый призыв Божий на служение ему.
Ну, во-первых, он всегда был верующим. В Ташкенте, где работал Валентин Феликсович, он профессор университета в атеистической стране СССР, не пропускал ни одной церковной службы. Посещал все всеночные литургии по субботам и воскресеньям, праздники православные, что буквально раздражало администрацию университета. А в 1920 году в Ташкенте проходил церковный собор, на котором ученого пригласили в качестве гостя. Но он на нем выступал. Когда кончился съезд, к нему неожиданно подошел владыка Иннокентий Пустынский и сказал: «Доктор, вам надо быть священником». И хотя у Валентина Феликсовича никогда и в мыслях не было вопроса о священстве, он неожиданно для себя сказал: «Хорошо, владыка, я буду священником, если это угодно Богу». В 1921 году он был рукоположен в иерея и стал ходить по городу в рясе и с крестом на груди, чем очень нервировал уже теперь городское ташкентское начальство. В этом же обличении он читал лекции студентам университета, а в больнице доктор-хирург, профессор благословлял больных перед каждой операцией. Власти это вынуждены были терпеть. Профессор был крупным ученым с мировым именем. Правда, уговаривали его бросить церковные дела, но он был непреклонен. В 1923 году в Ташкент, где жил Валентин Феликсович, прибыл архиерей Андрей, который назначил его настоятелем собора и объявил протоиереем. Патриарх Тихон, который в это время был на домашнем аресте, дал право преосвященному Андрею Уфимскому избрать кандидатов для возведения их в сан епископа. Вместе с другими в сан епископа был возведен и Валентин Феликсович. Теперь владыка входил в клинику и на кафедру в полном архиерейском облачении, величественный, строгий. Это было за неделю до первой ссылки.
В те годы часть русской интеллигенции устремилась в эмиграцию. Кто-то приспосабливался к новым условиям, но, как считает профессор Минской духовной академии и протоиерей Сергий Гордон, по призыву Божьему многие избрали путь священства и мученичества.
Что касается священства, вот эти 20-е годы, послереволюционные годы, в этом отношении удивительная эпоха, потому что до революции священство было сословным. Как правило, священниками становились те, которые сами выросли в семьях священнических. Вот после революции началось нечто необыкновенное. Был такой, например, Сергей Николаевич Булгаков, который в дореволюционные годы был в марксистских подпольных кружках. После революции пришел к христианству и стал священником. Известен он в нашей истории как протоиерей Сергий Булгаков. Замечательный философ религиозный и пастырь. К таким людям принадлежал и архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Еще в юности своей у него была мечта стать художником. Но потом он оставил учебу и решил стать врачом. У него было огромное желание быть полезным людям, приносить пользу народу, стране. Достаточно редкое чувство. Всегда старались эти качества в молодежи воспитать, но не всегда это получалось. Архиепископ Лука Войно-Ясенецким к этим людям принадлежал. Он специально пошел в медицину для того, чтобы приносить, как ему казалось, максимальную пользу людям, оставив свое увлечение живописью. Правда, потом он говорил, что это ему пригодилось. Ему это, как он считал, помогло, когда он стал хирургом, делать точные движения скальпелем. Но это был человек цельной веры, цельного убеждения. Он действительно то, что чувствовал в сердце, на то откликался. его Бог призывал к служению людям, безусловно. И пока он был наиболее, можно сказать, полезен в медицинской сфере, ему Господь дал возможность и получить медицинское образование, и защитить докторскую диссертацию, очень широкую медицинскую практику иметь. Но наступило время, когда для служения Богу и для служения людям важно было именно церковное служение, потому что церковь оказалась в гонении, церковь хотели искоренить. В это время нужен был подвиг мученичества, исповедничества. И Войно Ясенецкий, будучи тогда профессором медицины, работая в Ташкентском университете, будучи в то же время заведующим больницей, имея уже огромный опыт работы врачом и понимая важность этого, тем не менее, слова, сказанные ему архиереем, «Вы должны стать священником», он воспринял это как голос Божий. И он со всей преданностью отдался священническому служению. Он продолжал заниматься медициной. Ну и медицина для него – это была не просто работа, не просто средство зарабатывания денег. Это было действительно служение людям и служение Богу через служение людям. Но писал об этом впоследствии и детям своим, что на первом месте у него было священническое служение, потому что он понимал предстояние перед Богом, ходатайство выше этого не может быть, молитва за народ Божий. И он понимал, что его даже умения медицинские в сочетании с молитвой к Богу, в сочетании с помощью Божией, он оказывает помощь людям и как целитель, и как врач. Это действительно вот святой человек, и его святость вот так уже просвечивается, проступает даже с самых ранних его молодых лет, что это была действительно очень такая достойная, красивая жизнь, которая потом связана была с тюрьмами, со ссылками, с допросами, с избиениями, исповедничеством настоящим, с муками ради Христа. Увенчалась она архиерейским служением.
Особенно были страшны опросы конвейером, когда менялись следователи. Был такой случай, что даже один из чекистов уснул, он не выдержал. Поводы были разные, но причина была одна. Профессор должен был отказаться от веры в Бога или хотя бы от проповедования христианства. Понимая это, архиерей объявлял многократно голодовки. 7 дней, 13, 18, вообще человеческие возможности 14 дней. Протестуя, хотя проходили эти голодовки, ему очень тяжело. Он доходил до такого состояния, что едва мог ходить, держать за стенку, до галлюцинаций, до резкого ослабления зрения. Его практически в камеру волокли волоком. Он не мог идти. В этих условиях он все равно оставался человеком с большой буквы. Однажды жена Алексея Максимовича Горького переслала для осужденных тулупчики. Ну, всюду был холод. В тюрьмах это вообще был ужас какой-то. И один из тулупчиков достался Войно Ясенецкому. Однажды как-то была приоткрыта дверь одной из камер. Он увидел по колено в воде сидящего пацаненка, который дрожал всем телом, синий был. Тулупчик свой отдал этому ребенку. И вот он даже пишет такой момент, что когда их выводили на прогулку, то даже вот заклятые воры и бандиты его приветствовали. Говорит, даже они чувствительны к ласке, к простому человеческому отношению. И тогда решили отправить его в Туруханскую ссылку, туда, за полярным кругом, где 60-70 градусов мороза, на смерть. Действительно, температура 60-70 градусов. Особенно они боялись, как они называли сибиряки, ветер-сивер. Конечно же, и голод, и холод. Вторая ссылка была Архангельская в 1930 году. В этой ссылке с ними вели переговоры на самом высоком уровне. Ну вот я, например, знаю, что вел эти переговоры Сергей Миронович Киров. Говорил, куда хочешь, в Ташкент, в Москву, ко мне в Ленинград, откроем клинику. Только вот откажись от религии. Во время третьей ссылки Красноярской, в 37-м году его отправили в эту ссылку. И тут в 41-м году началась война. И вот здесь-то хирург Война Ясенецкий и архиепископ Лука, понимая, что гибнут люди, очень много ран, которых можно еще вылечить, а он тут в ссылке с его золотыми руками. И он пишет письмо Калинину. «Я, епископ Лука, профессор Воина Ясенецкий, отбываю ссылку в поселке Большая Мурта Красноярского края. Являюсь специалистом по гнойной хирургии. Могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь, а по окончании войны готов вернуться в ссылку». То есть не о себе думал, о людях. Готов вернуться в ссылку. После этого его назначают главным хирургом в ЭКО-госпитале в Красноярске и консультантом всех госпиталей Красноярского края. Он сутками не выходил из госпиталя, часами простаивал операционного стола, лечил в основном огнестрельные ранения, гнойные раны и суставы. Все удивлялись его выносливости, он почти не спал. После окончания работы в ЭКО-госпитале врач Воина Ясенецкий получил благодарственную грамоту Западно-Сибирского военного округа, а по окончании войны медаль за доблестный труд Великой Отечественной войны. И Синод Московской Патриархии приравнял труд владыки Луки по спасению жизни солдат и офицеров в годы Великой Отечественной войны к архиерейскому служению.
Валентин Феликсович принял монашеский постриг с именем апостола-евангелиста, иконописца и врача Луки.
Читая книжечку «Чудеса» по молитвам к Луке Крымскому, она поделена как бы на две части. То, что было при его жизни, его операции, его методы излечения и после смерти, когда он как бы являлся людям даже зримо и помогал во время операций. Но вот даже обратив внимание на то, что он делал при своей жизни, вы знаете, вот так вот читаешь здесь, думаешь, а где же здесь чудо? И действительно начинаешь понимать, что вот этот Божий дар, талант человеческий, он тоже может быть чудом.
Действительно, можно говорить о том, что в его медицинском служении явно присутствовал элемент чуда. Он, конечно, был образованным человеком, был доктором медицины, защитил докторскую диссертацию. Но при этом, если бы он сам реально не чувствовал, что дело не только в знаниях, а в том, что ему действительно Господь помогает, он ведь не настаивал бы на том, чтобы в операционной обязательно висела икона. Он бы не осенял себя крестным знаменем перед операцией. Он бы не ставил крест на теле больного перед тем, как оперировать. То есть он это сам осознавал и чувствовал. А то, что здесь было сочетание образования и действительно чудо помощи Божией, осмыслить это можно так. Ведь всем святым угодникам, которым Бог дает такие, ну скажем, необыкновенные силы, он дает их не просто так, он дает их не случайно. Со стороны вот этого человека, которому дается Божий дар, это результат веры непоколебимой, благочестивой жизни и глубокого такого внутреннего труда. Ведь для того, чтобы овладеть медициной, нужно было трудиться, причем с мыслью не о карьере, а с мыслью о том, что вот он сможет быть полезен людям. И вот это вот желание, которое исходило из осознание в его жизни вот этой главнейшей заповеди, о которой Христос говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим». Это первая заповедь. И вторая заповедь: «Возлюби ближнего своего, как сам себя». И вот это в жизни святитель Луки постоянно чувствуется. Желание исполнить до конца вот эту заповедь Божию, осуществить в себе нравственный идеал, к которому Христос призывает. Когда человек действительно этим живет и все силы духовные свои к этому устремляет, Господь принимает эти усилия, и Господь дает свою помощь, Господь дает свою благодать. И это и есть чудо Божие, да.
В мае 1946 года владыка Лука был переведен на должность архиепископа Симферопольского и Крымского. Он переехал жить в Симферополь и служил в Симферопольской епархии, где много положил сил для восстановления храмов и возобновления в них богослужения. Тогда уже не было того, что храмы ликвидировать, священников садить в тюрьму. Но если храм был разрушен, его не восстанавливали. Если даже стояла церковь, но не было священника, ее тоже закрывали. И тогда архиепископ Лука пригласил из Дальнего Востока и Сибири священников. Люди приехали. Уполномоченные по делам религии их не прописывали. Тяжело, конечно, было. 11-летняя ссылка. Старик уже, 70 лет. Ему было все это очень нелегко. В то время, когда в 1959 году 10 тысяч церквей было закрыто.
На протяжении всей жизни святитель Лука уделял много времени науке.
После окончания университета он начал печататься. Уже 1915 года вышла блестящая, иллюстрированная им самим, потому что он был еще и художником, книга «Региональная анестезия». Эта книга была представлена как докторская диссертация и защищена в Москве в 1916 году. И удостоена в Варшаве премии Хайнацкого. Премия была большая, но он ее не получил. По той простой причине, что к документам надо было представить определенное количество экземпляров этой книги, а ее уже раскупили. В 1934 году была издана великолепная, являющаяся настольной книгой любого врача всего мира «Очерки гнойной хирургии». Она и сегодня на столе у каждого врача. Когда Войно-Синецкий составил план этой книги, почему-то такая появилась навязчивая мысль, ничем даже не обоснованная, что когда выйдет первый экземпляр этой книги, на ней будет стоять имя епископа. Действительно, прошли годы, и на первом экземпляре было написано «Епископ Лука, Войно-Ясенецкий, очерки гнойной хирургии». Большим событием в медицине был выход книги «Поздние резекции при инфицированных огнестрельных ранениях суставов». За эту книгу и за очерки гнойной хирургии в 1946 году ему была присуждена Сталинская премия первой степени. Уже будучи почти слепым, он еще написал 3 статьи. Эти статьи обошли весь мир. То есть это был крупнейший ученый со светлой головой. Очень талантливый. А вот академика ему не дали. И академик Мукасерского, он с грустью, наверное, сказал, что со мной говорили об избрании в Академию медицинских наук, но поставили условием прекратить церковную деятельность. Не могу этого сделать.
Признание научных его заслуг, то, что он был награжден государственной премией, сталинской премией первой степени в области медицины. Для него это было важно как свидетельство истины. Ведь не секрет, что в то время один из тезисов идеологических борьбы с церковью заключался в том, что религия несовместимо с наукой, что ученые, они не могут быть верующими людьми. Архиепископ Лука, Войно-Ясенецкий, который в советское время, действительно нечто неслыханное, парадоксальное, получил государственную премию за свои достижения в области медицины, он был архиереем, он был священнослужителем. Причем свое архиерейство и священство ставил на первое место. Для него это было важнее. И само признание его медицинских заслуг для него было важно как свидетельство о Христе, как свидетельство об истине Христовой. Поэтому это действительно святой человек.
И, наверное, надо сказать, его величайшей проповеднической деятельности. Вот у меня тут его проповеди. В общем, книга жизни, книга православия. Читаешь, и если в чем-то сомневался, он все объяснил, все рассказал. У него было 1250 проповедей, из них 750 только записали. Эти проповеди составили 12 томов. Московская духовная академия оценила это собрание проповедей и назвали исключительным явлением современной церковно-богословской жизни. Владыка Лука также написал философско-религиозный труд «Дух, душа и тело». Московская духовная академия избрала Владыку Луку почетным ее членом.
Еще при жизни стали известны случаи искусства святителя Луки Войно-Ясенецкого как целителя и даже прозорливца. Сам он признавался, что сердце не раз пронзали евангельские слова, которые он воспринимал как руководство к действию. Одна из его пациенток хотела отблагодарить его за лечение некой суммой денег. Владыка отказался и сказал, чтобы она отправлялась на вокзал, назвал номер вагона и час, когда туда придет поезд. Он попросил отдать эти деньги женщине, которая выйдет из вагона с тремя детьми. И действительно, оказавшись на вокзале, его пациентка встретила подходящий поезд и увидела женщину с тремя детьми, которая весьма удивилась, когда та ей протянула деньги. Вернувшись к владыке и сообщив, что выполнила его просьбу, услышала от него, что эта женщина действительно очень нуждалась, и поняла, что владыка с ней не был знаком.
Случаев таких очень много. Он даже предчувствовал день кончины. В 1956 году он говорил академику Касерскому, что проживет еще 5 лет. Он ушел из жизни 11 июня 1961 года, прожив ровно 5 лет. Ушел из жизни в день всех святых. Известны случаи исцеления больных людей на его могиле и на его мощах. Об этом даже написана книга Александра Владимировича Велько «Чудеса по молитвам святителя Луки».
В книге «Чудеса по молитвам святителя Луки» описано много случаев исцеления и даже зримого его присутствия во время сложных операций, причем не только в России, но и в Греции, где святителя Луку также почитают. Медицинские работники видели его выходящим из палаты больных, болящие зримо ощущали его присутствие и помощь. Это случалось, когда родственники больных или сами страждущие обращались к нему с молитвами. Святитель Лука почил 11 июня 1961 года, в День всех святых, в земле российской просиявших. В 1996 году он был причислен к лику святых Украинской Православной Церкви, и мощи его были перенесены в Свято-Троицкий собор Симферополя. В 2000 году архиепископ Лука был прославлен Архиерейским собором Русской Православной Церкви.
Один из самых близких к нам людей. Да еще при нашей жизни он жил. И скажут, ну да, великий ученый, ну да, архипастырь, но почему же все-таки святой?
Всегда, когда речь идет о канонизации того или иного святого угодника Божьего, очень внимательно изучается его жизнь. Когда мы говорим о Валентине Феликсовиче Войно-Ясенецком или теперь мы говорим об архиепископе Крымском и Симферопольском Луке, причисленном к лику святых, то это, во-первых, действительная святость жизни, которую он явил и которая достаточно исследована. Как раз то, что он жил недавно, что остались люди, которые еще сегодня могут о нем рассказать, остались письменные о нем мемуары, свидетельства, и они говорят о нем как о человеке святом по своей жизни. Затем, конечно, свидетельство о той сверхъестественной помощи, которая была и при жизни его, и после его кончины. То есть на первом месте это, безусловно, святость жизни, достоверные свидетельства об этой святости, а потом те чудеса, которые были, потому что чудо – это действие силы Божией. И если Господь эти чудеса являет, и если имеются многочисленные свидетельства об этих чудесах, это означает, что сам Бог прославляет своего угодника. А если сам Бог его прославляет, то действительно дело уже церковной иерархии канонически провозгласить то, что на самом деле проявляется по воле Божией.
В честь святителя Луки Воина Ясенецкого названы медицинские учреждения России. На территории многих из них ему поставлены памятники. И своеобразными памятниками стали книги о нем, в числе которых святитель Лука Воина Ясенецкий, врач, ученый, пастырь, доктора фармацевтических наук, профессора Елены Георгиевны Ильишевич.
Валентин Феликсович был очень требовательным к себе. Он всегда говорил такую замечательную фразу, что работа должна быть как бриллиант. Какую сторону не повернешь, все блестит. Для меня Валентин Феликсович – это тоже бриллиант. Поэтому я и писала его стороны, как ученого, как святителя, как врача, потому что это тоже бриллиант.
Мне кажется, что достоинство вот этой книжки в ее краткости, в которой сделана попытка самую суть сказать о святителе Луке, может быть, привлечь внимание к нему тех, кто еще не знаком с этой удивительной личностью, тех знаний, которые там есть, я думаю, достаточно для того, чтобы с благоговением и с молитвой к нему обращаться и почитать святителя и молиться ему. А если возникнуло, нет, желание познакомиться с ним поближе, то есть и более фундаментальные и более толстые труды, посвященные этому удивительному человеку, который действительно является свидетельством в нашем мире и в наше время об истине христианства.
О жизненном и духовном пути святителя Луки Воина Синецкого рассказали протоиерей Сергий Гордон и доктор фармацевтических наук профессор Елена Георгиевна Ильяшевич. В Минске храме в его честь, расположенном по улице Осиповической близ больницы скорой помощи, теперь находится частица мощей святителя, привезенная из Симферополя, где прошли последние годы служения архиепископа Симферопольского и Крымского Луки Воина Синецкого.